Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 19 июля, это 100 вопросов атеиста. Меня зовут Полина Молчанова, а отвечать на все ваши вопросы будет сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час. 8 800 333 1706 – это номер нашего прямого эфира, бесплатный для вас. 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать, не только позвонить. Вайбер и Ватсап у нас есть для этого. +7 977 850 0996. И сайт theos.fm. Итак, если вы не верите в Бога, то звоните нам, пишите нам. Давайте это обсудим. А начнем мы сегодня, как и в прошлую среду, со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну, в прошлой передаче вы сказали, что свобода воли – это не генератор любых решений, а это когда решение человека обусловлено его личностью, когда он действует, исходя из того, кто он есть. Ну, святые слова, Сергей Львович. Человек действует, исходя из того, кто он есть. Червяк действует, исходя из того, кто он есть. Муха действует, исходя из того, кто она есть. Вообще все действует, исходя из того, что оно есть. Да здравствует всеобщая свобода воли. Нет-нет, так и слышу я ваше возражение. Человек может свободно выбирать, кем быть, что думать и, соответственно, что делать. Выбирать между желаниями разных уровней, чего не может червяк. Человек даже может создавать себе намерение, скажем, верить в Бога. Не верит, не верит, а тут бац, создал намерение и поверил. В связи с этим у меня к вам вопрос, Сергей Львович. Вот по моей просьбе создать себе намерение не верить в Бога и стать атеистом, вы категорически отказались это сделать. Может, тогда мне подскажете, как мне свободно создать намерение поверить в Бога и принять вашу идеологию? Я уже как-то вас спрашивал, еще раз повторю. Вот я искренне считаю вашу религию ерундой, равно как и ваши традиционные ценности. Люблю и поддерживаю там свободный секс, аборты, ЛГБТ, эвтаназию и в придачу еще... Сергей Львович, почитаемого вами Николая II считаю тупицей и живодером. Он любил, как известно, убивать кошек. Вот по-другому считать не испытываю никакого желания. Скажите, как мне вот здесь и сейчас применить якобы имеющуюся у меня свободу воли, перестроить мышление и начать думать по-другому? Или хотя бы создать себе намерение думать по-другому? Ну вот вообще вся ваша риторика относительно так называемой свободы воли сводится к догмату о нематериальной психике, которая неким волшебным образом управляет мозгом. И в поддержку этого догмата вы не приводите никаких фактов, по-вашему, это мы должны доказывать материальность психики. А вы говорите, что, дескать, если мозг управляет психикой, то невозможно делать выводы из посылок. Выводы, мол, тогда лишь случайно могут совпасть с посылками. И вот в прошлый раз вы привели пример со смоковницей. Как, мол, не говори ей «плодоноси», она лишь случайно может заплодоносить после этих взываний. Сергей Львович, но это же откровенная софистика. Дерево просто не имеет мозга, декодирующего звуковые сигналы, не имеет слухового аппарата, оно не приспособлено к восприятию информации в форме звуковых колебаний. И ваш пример – это сравнение кое-чего с пальцем. А вот все животные обмениваются информацией в той или иной форме. Муравьи посылают друг другу химические сигналы, дельфины ультразвуковые, кошки, собаки, обезьяны звуковые. А обезьяны, обученные языку глухонемых, вообще говорят по-человечески. И все, представьте себе, прекрасно делают выводы из посылок, иначе бы не выжили. У них это не материальное сознание или это у них случайное совпадение? Мозг вообще-то он тем и занимается, что воспринимает информацию в той или иной форме и выдает реакции на нее. Это его функция. Ваши словесные посылки – это такая же информация, как и любая другая. Она запускает процесс обработки, то, что мы называем мышлением. На выходе получаются выводы. Почему эти выводы не зависят от посылок, если они реакция на них? Зачем здесь свободная воля? Это вот большая тайна. Ну и, конец, вкратце, относительно квалия. Вы говорите в своей манере, что, мол, доказывать способность материи обладать ощущениями должны мы, материалисты. И приводите очередной сногсшибательный пример. Мол, вот если некто говорит, что статуя ему дает интервью, то он это и должен доказывать. Ох, и софист вы, Сергей Львович. В этом примере вы жульнически подгоняете под образ инертной статуи всю материю. Дескать, материя – это тоже что каменная статуя. Но это же совершенно не так. Материя существует в бесчисленном количестве форм, с бесчисленным количеством свойств. И пока никто не наблюдал сознание и мышление, которое вы так превозносите, оторванными от материи. Вы могли точно так же сказать, что жизнь – это процесс нематериальный. А кто утверждает обратное, пусть это доказывает. А в качестве иллюстрации привели бы ту же статую, о которой некто якобы говорил, что она ест, пьет и размножается. Спасибо.
Угу. Спасибо вам за поставленные вами вопросы. Значит, начнем с конца, что материя обладает бесчисленным количеством свойств. Там, видите ли, если мы остаемся в рамках материализма, мы не можем признать за материей функцию, такое свойство, как свобода. В принципе, потому что в рамках материализма любые события во Вселенной определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Ну, вот это по определению, что такое материализм. Материализм – это представление о том, что вся реальность сводится к материи. И любые... Материя – что это такое? Материя – это субстанция, которая ведет себя в соответствии с законами природы. То есть материя не может проявлять свободу. Любое состояние материальной системы, оно полностью детерминировано предыдущими состояниями системы и неизбежными законами природы. Вот материализм, он же натурализм, он же физикализм, это такое утверждение реальности, что вся реальность, она вот так устроена. Поэтому какие бы мы ни постулировали множественные формы и проявления материи, пока мы остаемся в рамках материализма, мы неизбежно постулируем, что любое событие в материалистической вселенной, в том числе наши акты мышления и произволения, определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Нужно ли это доказывать, на ком лежит бремя доказательства? Бремя доказательства лежит на материалисте, потому что люди по природе стихийные дуалисты, и любой человек, который в возрасте 3 лет может сказать «я нечаянно», уже показывает, что он по умолчанию прекрасно отличает события, обусловленные его личным произволением, от событий, которые его произволением не обусловлены. То есть то, что человек сделал по своей воле, от того, что совершилось в силу каких-то независящих от него материальных причин. Поэтому изначально на основании своего первичного опыта человек воспринимает себя как свободного, как ответственного за свои действия. До того, как он узнает такие слова, как материализм или свободная воля, до этого задолго ребенок может сказать «я нечаянно». То есть он отличает свои намеренные действия от того, что происходит мимо его воли. Вот утверждать, что переживание свободной воли, которое в человеке изначально присутствует, есть иллюзия, это тезис, который нуждается в доказательствах. Обратный тезис у человека есть свободная воля. Он, его не нужно доказывать, он является предметом непосредственного опыта. Ну, допустим, если вам кто-то скажет, что на самом деле вы спите, и то, что вы сейчас слышите сигнал, то, что вы слышите мой голос, является иллюзией на самом деле. Это вам все снится, это вы галлюцинируете на самом деле. Нет никакого радио Теос, нет никакого Сергея Худеева, все это вам приснилось. Очевидно, это будет нуждаться в доказательствах, поскольку ваш непосредственный опыт говорит вам о том, что вы слышите этот голос. Более еще глубокий опыт свободной воли, когда вы выбрали слушать именно эту радиостанцию, он тоже является непосредственным опытом. Для того, чтобы сказать, что за этим опытом ничего нет, на самом деле это все детерминировано, это тезис, который нуждался бы в доказательствах. Точно так же квалия по умолчанию – это наше субъективное переживание, которое не может быть транслировано на язык физикалистского описания реальности. Вот Если вы считаете, что может, транслируйте. Но я напомню, о чем наш словечко, когда мы говорили о квале. Квале – это некое субъективное переживание. Например, переживание метель, метет вам снег в лицо, снег тает у вас на лице, у вас есть это чувство, есть это переживание, вы его помните. Допустим, какой-то африканский ученый, у которого никогда не было такого опыта, он никогда не сталкивался с метелью, знает все о метели, у него есть подробное описание того, что метель из себя представляет как физическое явление, у него есть описание того, как метель попадает на лицо человека, снежинки тают у него на лице, он испытывает холод, какие нейроны при этом возбуждаются, он все это знает, у него есть весь объем физической информации об этом. Знает ли он это ощущение? Нет, его не знает. Ну, или там вкус киви, или еще кого-нибудь плода. Вот субъективные ощущения, которые переживает человек, они не транслируемы на язык физикалистского описания реальности. Если их можно транслировать, ну, покажите, как это можно сделать. Пока что все, что можно об этом сказать, они не транслируемы. То есть такие вещи, как квали или интенциональность, они не транслируемы на язык физического описания реальности. И в этом проблема материализма. Говорить, а вот все равно материя как-нибудь, ну, покажите, как именно. Тогда проблема будет решена. Что касается того, что животные делают выводы из предпосылок. Видите ли, я человек верующий, но не настолько, чтобы веровать в то, что животные делают выводы из предпосылок. Животные могут обмениваться сигналами, это совершенно верно, они ими постоянно обмениваются. Животные, конечно, сигналят, да, там хозяин приходит из магазина, несет сумки, там кот прибегает, кричит «мясо, мясо!» Ну, да, он подает сигнал, что было бы очень хорошо на родного кота обратить внимание, потому что он тут бедный, голодный, несчастный, заброшенный, всеми покинутый, глубоко страдает. Понятно, что животные могут подавать сигналы. Мы-то не об этом говорим. Мы говорим о способности животных делать выводы из предпосылок. А вот если бы, допустим, хозяин мог обратиться к коту с такой речью и сказать, там, «Дорогой Васенька, нас тревожит в последнее время твое здоровье, у тебя большой лишний вес, это чревато сахарным диабетом, болезнями сердца и всякими другими неприятностями. Мы, Вася, хотим, чтобы ты жил долго и счастливо, поэтому, Вася, тебе лучше сейчас воздержаться от еды, учитывая, что ты ел 20 минут назад». И Вася, наверное, он сядет так, подумает и скажет, да, надо мне вести более здоровый образ жизни, что-то вот надо мне переставать вообще жрать все, до чего я могу добраться, надо как-то тщательнее относиться к своему здоровью. Но мы знаем, что животным это не пройдет. Вы не можете выдвинуть животному какие-то аргументы, чтобы оно вас поняло. Сигналы вы подавать можете, да. Да, сигналы животные могут подавать. Но вы не можете вступить с животным в осмысленную беседу и сказать ему, там, Васенька, вот специалисты по котовскому здоровью, они считают, что там наедаться до состояния такого мохнатого шара не надо, это не полезно. А Вася подумает и скажет, ну, раз специалист, да, но ты можешь мне представить вообще вот собранную ими статистику, а вдруг это все неправда? Давайте рассмотрим данные, собранные специалистами в разных странах, какие там, сделаем из этого выводы. Очевидно, Васенька, при том, что он очень умный котик, он на это не способен. Он не способен делать выводы из предпосылок. Это уникальное человеческое свойство, которая связана с тем, что все-таки наши акты мышления и произволения, они не детерминированы точно материальными процессами в голове. Что касается того, что червяк и муха исходят из того, что они есть. Дело в том, что у червяков и мух нет сознания. Червяки и мухи не бывают плохими или хорошими. Они не бывают добродетельными или порочными. Они действуют так, как они будут предсказуемо всегда действовать. Люди могут действовать, исходя из своей свободной воли. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Вот мне попалась на глаза история про то, как во время автокатастрофы одни люди все это снимали на свои смартфоны, а другие люди побежали, подвергаясь опасности, спасать пострадавших людей. Это был их личный выбор, это было их личное произволение. Вот мухи и червяки, они действуют в этом отношении предсказуемо. Мы не можем от них ожидать ни героизма, ни подлостей, им никто не предъявляет моральных претензий. Сравнивать людей с мухами или даже с несравненно более сложными животными, такими как коты, я думаю, было бы просто очевидной ошибкой.
Сергей Львович, а как же желание Романа прийти к Богу?
А, да, надо, конечно, этот момент вспомнить. Нужно тогда поставить вопрос не так, хочу ли я прийти к Богу, а хочу ли я прийти к истине об этом мироздании. И это предполагало бы, что да, у меня есть более глубокое желание найти истину, чем мое желание оставаться в нынешнем состоянии. Естественно, люди держатся за свои сложившиеся убеждения, там, религиозные, политические, какие угодно. И есть такое явление, как склонность к подтверждению своей точки зрения, там, confirmation bias. И можно решить, что я все-таки хочу знать истину о мире. И поэтому я готов всерьез рассмотреть доводы другой стороны. Поэтому, если говорить о том, чтобы прийти к Богу, то сначала нужно решиться на подвиг, это подвиг, на подвиг открытости к другому мировоззрению.
100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше. Напомню, что у нас есть телефон 8 800 333 1706. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
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 Сергей Львович, я прошу прощения, что в прошлый раз не расслышал ваш вопрос. Вы меня спросили, какой тезис был бы доказан, если бы вы перемножили в уме два шестизначных числа? Сергей Львович, был бы доказан ровно тот тезис, который вы предлагаете доказывать звонком собаки в эфир. Несмотря на то, что вы не знаете, докажет ваш прыжок выше, что докажет ваш прыжок выше ваших интеллектуальных возможностей, вы с уверенностью утверждаете, что такой прыжок у собаки что-то докажет. А что это, собственно, докажет? Если собака по-настоящему позвонит в эфир, мы никогда не можем сказать с полной уверенностью, сознательно ли собака звонила в эфир. В конце концов, она может быть таким же болванчиком, как компьютерные программы, только очень сложным. Поэтому мне ваш критерий на проявление свободы воли кажется довольно натянутым и непонятным. Здесь стоит заметить, что непонимание возникает и у вас, когда я этот критерий применяю к вам. Теперь относительно вашего ответа. Вы говорите, что мы можем подавлять свои внутренние импульсы. Здесь не очень понятно, почему такие противоречия не могут возникать в материальном мозгу. По крайней мере, вы это не объяснили. Не говорил я, что между людьми и другими животными нет разницы. Разница есть. У людей сильнее развит интеллект. Конечно, у собаки интеллект ниже. Но интеллект – это не то же самое, что ощущение. У младенца человека интеллект не развит. При этом у него есть эта самая квалия, о котором вы упоминали. Про смоковницу, по-моему, пример не очень удачный. Потому что человека увещеваниями заставить плодоносить тоже не получается. Да и потом непонятно, почему пример обращен к настолько далекой от человека ветви по эволюционному древу. Например, на собаку вполне можно подействовать упреком. Про субъективный опыт. Вы мне говорите, что я делаю ошибку, потому что я должен объяснять, как он сводится к материальным процессам. Странная логика. Да, я этого не объяснил. Так а кто вообще этот вопрос на данный момент объяснил? Вот у нас есть ваша точка зрения, что это некий материальный процесс. Вы объяснили, что это такое? Нет. У нас пока никто это не объяснил. Необъясненность на данный момент никаким образом не говорит о материальности или нематериальности этого феномена. По поводу квалия. Вот вы говорите, что ученый не знает вкус киви. Или папуас не знает чувства холода. Ну а собака точно знает чувство боли. и очень хорошо. У собак выходит есть квалия. Спасибо.
Спасибо вам за поставленные вами вопросы. Мне кажется, что тут важно избежать путаницы между количественными и качественными различиями. Я могу умножить 5 на 5 или 5 на 6, но я не могу перемножить шестизначные цифры. Даже самая умная собака не может перемножить вообще ничего. То есть отличие между самым глупым человеком и самым умным и умной собакой, они не являются количественными, они являются именно качественными. Между людьми есть количественные различия там, в тех же способностях математики. Между людьми и животными существует принципиальная качественная разница.
Сергей Львович, ведь мне, мне кажется, что Алексей хотел подчеркнуть, что, говоря о мозге, возможно, он хотел подчеркнуть, что существует биологическая разница, то есть по типам, а не какая-то другая.
Ну, я тогда, насколько я понял, речь идет о том, что неспособность собаки вступить в дискуссию аналогична моей неспособности перемножать многозначные числа. Я скажу, что она не аналогична. Не аналогична, потому что даже самая умная собака не может вступить в дискуссию о Боге, и она не может перемножать какие бы то ни было числа. То есть это не вопрос количественного различия. Это вопрос различия именно качественного. Животные не делают выводов из предпосылок. Животные не мыслят в человеческом смысле. Очень хороший поставлен вопрос насчет собаки, которая позвонила в эфир. Можем ли мы утверждать, что это будет свидетельством наличия подлинного сознания? Это проблема зомби, так называемая. Проблема зомби... Она говорит о том, что откуда мы знаем, что другие люди обладают сознанием, аналогичным нашему. Мы наблюдаем только внешние проявления. Вдруг человек, с которым мы общаемся, это на самом деле зомби, у которого нет сознания, но который, в котором действуют те же механизмы, выдающие то, что мы интерпретируем как членораздельную речь. Но на самом деле мы просто веруем в том, что у других людей есть сознание. Мы не можем это непосредственно воспринять. Но для того, чтобы верить в то, что у человека есть сознание, мы должны иметь некие данные. Мы должны сталкиваться с какими-то проявлениями, которые мы могли бы интерпретировать как проявление сознания. Что это возможно проявление сознания. У животных мы с такими проявлениями просто не сталкиваемся. Никакая собака не звонит в эфир и не ставит нас перед проблемой, а действительно ли эта собака обладает сознанием, или это она работает примерно так же, как работает, не знаю, бот компьютерный. А почему в материальном мозгу не могут возникать квалия? Потому что квалия нельзя писать на физикалистском языке. Но вот я уже говорил, что никакое количество материальной информации о вкусе киви не даст нам переживания вкуса киви. Относительно того, есть ли у животных квалия, мы не знаем. У нас нет... Мы не можем вступить в беседу с животным и у животного это узнать. Так что у нас нет оснований предполагать, что у животных есть квалия. Мы не можем с ними беседовать. Животные могут испытывать боль, это понятно, но... Квалия – это именно субъективное сознательное переживание. Человек, находящийся в бессознательном состоянии, может инстинктивно отдернуть руку от огня. При этом он, его организм среагирует на боль, но он не будет испытывать сознательные боли. Что там испытывают животные, мы не знаем. Мы не можем им приписывать квалия, потому что у нас нет возможности у них это спросить. Что касается того, что... необъясненного. Вы знаете, есть принципиальная разница между необъяснимым в принципе в рамках данной философской картины мира и необъясненным пока. Вот, допустим, одной из проблем науки остается возникновение жизни. Потому что любая ДНК – это очень-очень-очень сложная упорядоченная структура, и поверить в то, что она вот случайно возникла в первичном океане после того, как туда долго били молнии, но это очень-очень сложно. Сейчас ученые не знают, как могла возникнуть первая ДНК. И это остается нераскрытой проблемой для науки. Но в принципе, я не исключаю, что когда-нибудь эта проблема будет решена, и это никак не подорвет веру в Бога. Но, в принципе, это, возможно, когда-нибудь в будущем будет объяснено. Сейчас эта проблема не решена, но она, в принципе, решаема. Есть проблемы, нерешаемые, в принципе, в рамках материализма. Проблема свободной воли, проблема квалия, проблема интенциональности, она не является пока нерешенной. Она является нерешаемой в рамках материализма. То есть вы не можете транслировать субъективный опыт, субъективные переживания, квалия на язык физикализма или материализма. Вот в принципе, субъективное переживание, его нельзя транслировать на язык физикализма. Вы не можете ознакомиться с подробным описанием того, как происходит субъективный опыт в мозгу человека, и пережить этот опыт сами. Они лежат в разных плоскостях, они друг к другу не сводимы. Поэтому речь не идет о том, что пока, на данный момент, у нас нет объяснений квалия в рамках материализма, а о том, что материализм в принципе не может их объяснить в силу ограничений, которые просто зашиты в эту систему мировоззрения.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше. Ольга нам написала: «Зачем христианам лечиться, если они после смерти попадут на небеса?»
По заповеди, что наши отношения с Богом, они проявляются в том, что мы повинуемся заповедям. Если мы пребываем в доброй надежде попасть на небеса, то мы должны ходить в послушании Богу. Одна из заповедей – это заповедь Божия «Не убий». Эта заповедь воспрещает причинять намеренный вред жизни и здоровью людей, в том числе своей собственной жизни и здоровью. Ситуация, когда я могу получить медицинскую помощь, которая мне спасет или продлит жизнь, и пренебрегаю этой возможностью, я согрешаю против себя. Точно так же, как если бы я имел возможность обеспечить медицинскую помощь ближнему, который в ней нуждается, и не стал бы этого делать, я бы согрешил против него. Вот пренебрегать своим здоровьем – это согрешать против себя. И поэтому, если мы пренебрегаем своим здоровьем, мы грешим этим. Это то, что Бог запретил делать. Мы должны свою жизнь поддерживать. Земная жизнь – это то, как вот говорил Миша Логачев, который сейчас с Господом, он говорил: «Я сейчас в командировке». Вот здесь, в командировке, мы имеем определенное задание, определенную миссию от Бога. Мы должны эту миссию исполнять. Вот мы должны быть здесь, в командировке, пока нас не отзовут. Мы не должны произвольно сокращать ее срок. Мы не должны саботировать наше задание. Вот здесь, на земле, христиане находятся с определенным заданием. У нас есть предназначение. Мы должны здесь послужить Богу и ближним. И для этого мы должны быть здоровыми. То есть у нас есть масса причин о своем здоровье тщательно заботиться, и это будет хорошо и угодно Богу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Иван пишет нам: «Если атеист может быть хорошим человеком, то, получается, в ад попадут в том числе и хорошие люди?»
Да. В ад могут попасть хорошие люди. Но тут проблема еще в том, что каждый человек склонен видеть себя хорошим, включая нехороших людей. Знаете, признак закоренелого злодея – уверенность в том, что вот он-то все делал правильно. Я смотрел как эту документалку, и там брали интервью у одного пожилого очень ветерана СС, и он там на самом деле сторожил концлагеря, где людей убивали. И когда у него брали интервью, он ничуть не раскаивался, и он говорил, что а мы все делали правильно, мы спасали родину от коммунистов, и лагеря, что лагеря, да, там нормальные были условия содержания. А что вы прикажете делать с опасными врагами? Ну, конечно, их надо изолировать. А если кто-то из них при этом помер, ну, это суровое военное время, что вы хотели. То есть человек не имел ни малейшего раскаяния, ни малейшего представления о том, что он что-то сделал не так в своей жизни. Пол Пот, знаменитый диктатор в Камбодже, который погубил где-то от пятой части до третьей по различным подсчетам населения своей страны. Он был когда отстранен от власти, жил где-то там на покое, к нему пробились корреспонденты, у него спрашивали, вот как вы вообще не сожалеете о том, что вы столько народа угробили? Он говорил, нет, моя совесть чиста, если бы я делал все иначе, то нас бы очень быстро вьетнамцы завоевали, и вообще страна бы погибла. Я делал то, что должен был делать.
Сергей Львович, но вопрос же не об этих людях.
Это вопрос об этих людях. Потому что, как сказать, легко поверить в то, что какой-то другой человек, вот он плохой, что это не про меня, что это про каких-то злодеев, к которым я точно не отношусь. На самом деле, это проблема грешного человека вообще не видеть своего греха. Чем человек глубже, чем человек духовно мертвее, тем меньше он видит свой грех. И поэтому, когда человек считает, что я хороший, со мной все в порядке, как такое может быть, что я не спасусь, как такое может быть, что я пролечу мимо рая, это проблема того, что человек не видит своего греха. Святые люди постоянно плачут о своих грехах. Они видят, что они грешники. Хорошие люди, ну, может, они не плачут о своих грехах постоянно, но они видят, что они не настолько хорошие. Чем человек хуже, тем меньше он видит свои грехи. Поэтому человек, считающий, что он хороший, он может попасть в рай. В ад. Ад полон людьми, которые считают себя хорошими. В аду вообще все правы. В аду находятся исключительно люди, уверенные в себе, что они хорошие. Вот спасение начинается с того момента, когда мы осознаем, что мы не хорошие люди. Мы осознаем, что мы все очень сильно попали, что мы все грешники. Мы все нуждаемся в спасении. Другое дело, другой вопрос, несколько. Может ли атеист совершать нравственные поступки? Может. Да, безбожник, иноверец, нехристианин может совершать нравственные поступки. Каждый человек, независимо от его личной религиозной принадлежности, имеет от Бога нравственный закон, вложенный в его сердце. И поэтому, конечно, он может совершать нравственные поступки. Может ли он обрести вечное спасение этими нравственными поступками? Нет, не может. Вечное спасение – это определенное отношение с Богом. На эти отношения нужно согласиться, их нужно принять. Если человек их не хочет, ну, значит, он их не хочет. Невозможно быть усыновленным, невозможно вступить в брак, если вы не хотите быть усыновленным или вступать в брак. Поэтому нужно избежать этой опасности, считать, что я хороший человек, и со мной все будет в порядке. Нет, не будет, потому что я не хороший. Со мной будет все в порядке, если я возвожу свою надежду на действительно хорошего человека, на Иисуса Христа. Ну и нужно понимать, что никто из нас не спасется тем, что мы совершаем отдельные хорошие поступки. Ну вот я приведу такой пример. Есть такой, ну был, конечно, был такой германский генерал Эрвин Роммель, который воевал во время Второй мировой войны с англичанами в Северной Африке. И этот самый Роммель, он по тому, что нам о нем известно, был лично порядочным человеком. То есть он правила обычаев войны не нарушал. Он с пленными обращался хорошо, там, согласно всем конвенциям. Он гражданское население не трогал. Вообще вел себя сообразно офицерской чести. К нему лично претензий быть не могло вот с этой стороны. Но при этом он воевал на стороне Гитлера. И при этом он, конечно же, Гитлеру помог убить больше невинных людей, чем Гитлер бы убил без его помощи. Вот эта его личная порядочность, она не отменяет того факта, что он был на радикально не той стороне. Вот пока мы не находимся на стороне Христа, пока мы не обратились к нему в покаянии и вере, мы находимся радикально не на той стороне. Даже если мы боговоспитанные люди, приличные соседи, и совершенно не являемся какими-нибудь страшными злодеями в очах наших ближних.
Сергей Львович, но тогда логичный вопрос. Разве та сторона отменяет личную порядочность?
Ну, смотрите, отношения с Богом – это то, что вот Библия сравнивает, например, с браком или с усыновлением. И, ну, приведу такой пример. Представьте себе, что я веду себя как член британской королевской фамилии. Вот я выучил тот диалект английского аристократического языка, на котором они разговаривают, говорю на нем совершенно без акцента. Я веду себя совершенно как они. Я стараюсь подражать добродетелям, которые полагается иметь членом британской королевской семьи. У меня изысканнейшие манеры. Я точно знаю, как нам нужно класть нож и вилку. И вообще, я человек изысканнейших манер. Сделает ли меня это членом британской королевской семьи? Ну, ни разу не сделает. Я могу стать членом семьи, только если меня в нее усыновят, если меня в нее примут. А личная добропорядочность – это очень хорошо, но это не делает нас чадами Божьими. Чадами Божьими мы делаемся через веру в Иисуса Христа. И наличие определенных добродетелей в нашей жизни не делает нас спасенными, это не избавляет нас от греха. Ни один человек не является чистым, беспримесным воплощением зла. Не знаю, Гиммлер заботился о своей семье. У него были там свои человеческие слабости, он там жене изменял, было дело, но в целом он заботился о своей семье. У него было вот это доброе качество, он заботился о своей семье. Это доброе качество отменяет то, что вообще-то он был одним из самых массовых убийц в истории. Ну, не отменяет. Может ли Гиммлер прийти на суд и сказать, ну, а вообще-то я заботился о своей семье, я не был таким уж плохим человеком. Могут ли ему на этом суде сказать, а, ну, раз такое дело, то да, 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 ты достоин рая. Нет, конечно, так не получится. Ну, или там любые злодеи, там, он сидит в тюрьме за убийство, а может сказать, а зато я старушку переводил через дорогу и нищему подавал пару раз. Да, это были добрые дела, что он подавал нищему и переводил старушку, но искупает ли это все его грехи? Нет, конечно. Мы так устроены, это одна из проблем нашего греха, что мы, как только мы сделаем что-нибудь доброе, мы это ставим себе в большую заслугу. Вот сейчас уже без 20 час, и я с утра никого не убил. Это же какой я человек вообще милосердный. Я же молодец. Вот наверняка есть какие-нибудь злодеи, которые с утра как встанут, так сразу убьют кого-нибудь. А я вот до обеда вообще не убил никого. Но оправдает ли меня это перед Божьим судом? Поэтому, конечно, у нас могут быть добрые поступки. Конечно, мы нечто доброе в своей жизни, может, сделали. Конечно, даже мы, будучи безбожниками, могли что-то доброе делать в своей жизни. Но спасает ли нас это перед Божьим судом? Искупает ли это наши грехи? Нет, не искупает. Наши грехи искупает Иисус Христос, и мы можем войти в это его искупление покаянием и верой.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Значит, Сергей Львович, ну, у меня для вас хорошая новость. Физикалистские теории объяснения квалио таки существуют. Ну, это достаточно сложная тема, и, значит, надо излагать научно-популярно, а не научно, тогда вот что-то можно понять. Поэтому я про это дело не сегодня, а сегодня вот про материализм. Уже не в первый раз вы говорите о том, о неизменности законов природы, которые характерны только для материализма. Но понимаете, вот если в вашей картине мира Бог является источником и причиной значит, материального мира, то есть материальный мир вторичен, то на самом деле вот этот тезис о неизменных законах природы точно так же относится и к вашей, к вот этой самой идеалистической картине мира. Потому что, ну, я позже скажу, почему. То есть отсюда следует, что он не является, вот этот тезис ваш, он не является отличительной чертой только материализма. Когда вы утверждаете, что вот эти неизменные законы природы, они характерны только для материализма, тем самым вы утверждаете, что для ваших картины мира они не характерны. Понимаете, вот утверждая одно, вы автоматически утверждаете другое. Но такая ваша картина мира, она просто-напросто неработоспособна. Потому что выходит, что ваш Бог придумал такие законы, которые сам либо не контролирует вообще, вот, либо вынужден их специально постоянно менять, причем только для того, чтобы соответствовать, так сказать, вашим библейским религиозным представлениям. Вот. Но если предположить, что в вашей идеалистической картине мира неизменные законы природы тоже есть, то я предвижу вашу ссылку на так называемые, значит, чудеса Бога. Но вот если даже предположить, что это именно они, то они, в общем-то, точно так же ведь включены в общую цепочку причинно-следственных связей в качестве случайных событий. Так что тезис про эти неизменные законы природы, мне кажется, он совсем неуместен. А что же тогда такое на самом деле материализм? Ну, и, наверное, не хуже меня знаете, что это... Первое. Материя первична, сознание вторично. Сознание – это свойство познания материи через ее отображение. Это самый главный тезис. Ну а дальше. Реальность объективна, то есть она существует вне и независимо от познающего субъекта, который обладает сознанием. Истина постижима, но относительно. Любое познание ограничено своим предметом, поэтому она и относительна. И самое главное, второе, мир не нуждается в Творце в силу своей самодостаточности. Все его явления действительно обусловлены явлениями того же самого мира. Такие дела, спасибо.
Значит, относительно неизменных законов природы. И христианин, и материалист верят в существование материи. В этом отношении мы на одной стороне, есть ряд там, мистических учений, которые считают, что материи не существует, но вот мы верим, что материя существует. И в этом отношении мы сходимся. Да, и христианин, и материалист верят в существование природы как некой системы причинно-следственных связей, управляемой безличными неизменными законами природы. А Ньютон, Бойль, Паскаль, они все были атеисты, они материалистами не были. Но они, конечно же, верили в существование материи, в существование законов природы. Они потому верили в существование законов природы, что верили в законодателя. Но при этом в чем разница? Материалист считает, что вся реальность полностью исчерпывается материей. Ничего, кроме материи, не существует. Любое событие в мироздании, в том числе все акты мышления и произволения, все выводы из предпосылок, все наши страхи, мечты и надежды – все это полностью детерминировано событиями в материальной вселенной. То есть все это определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Христианин считает, что хотя материя, безусловно, существует, реальность невозможно свести к материи. Кроме материи существует еще духовная реальность, Бог, ангелы, души людей. И эта духовная реальность не в порядке уникальных чудес, но постоянно вторгается в материальный мир. Например, я обдумываю ваши аргументы, я их понимаю, я отвечаю на них, и это проявляется в том, что моя мыслительная деятельность вторгается в материальный мир. Я обладаю материальным телом, использую его для того, чтобы использую свои голосовые связки для того, чтобы производить колебания воздуха, которые затем улавливаются микрофоном, преобразовываются в сигнал и транслируются по радио. То есть, конечно, материя существует. Конечно, материя управляется неизменными законами природы, потому что иначе было бы невозможно сознанию себя проявлять. Для того, например, чтобы работало радио, нужно, чтобы были неизменные законы природы. Если бы их не было, я не мог бы донести до вас свои мысли, а вы, соответственно, ваши до меня. Мы не могли бы пользоваться материей для того, чтобы общаться между собой. И поэтому, конечно, мы верим в то, что существует материя с ее неизменными законами природы, которые создал Бог, но при этом реальность не кончается на материи. Существа, которые выходят за рамки материи, это как минимум уже мы с вами. Когда Бог вмешивается и творит чудеса, да, их последствия развиваются, их последствия включаются в ту систему природы, которая уже есть. Когда Христос чудесным образом умножает хлебы и рыбы, это оказываются хлебы и рыбы, которые в дальнейшем подчиняются законам природы. Это так, потому что чудеса, они же не разрушают природу. Это сверхъестественное божественное вмешательство в природу. А что существует материя, и она подчиняется законам природы, это как раз мы, христиане, верим.
Спасибо, Сергей Львович. Диана пишет нам: в прошлый раз в качестве цитаты «доказательства большей ценности человека по сравнению с прочими животными» вы привели женщину, которая поддерживала Питера Сингера, не родив ребенка, но родив ребенка, поняла, какая это ерунда. В связи с этим спешу поделиться с вами своим опытом. Я, когда беру на руки котенка или щенка, я ветеринар, очень ярко я понимаю в этот момент, какая это чушь считать, что человек ценнее их. Используйте, пожалуйста, мой этот опыт для доказательства чего-нибудь.
Видите ли, я очень люблю кошек, собак тоже, знаете. Но я прекрасно понимаю разницу между кошкой и человеком. И более того, это мы все, в том числе и вы, прекрасно понимаем разницу между кошкой и человеком. И, конечно, я могу, в принципе, если мне это было зачем-то нужно, упереться и сказать: а я вот не вижу разницы между кошкой и человеком. Но мне никто не поверит. Потому что на самом деле все исходят из того, что, будучи человеком адекватным, вообще способным существовать как-то в реальности, я отлично понимаю разницу между человеком и кошкой. Всегда. Более того, я отлично понимаю разницу между человеческим младенцем и котенком. И очень хорошо проявлять доброту к животным. Это хорошая, правильная, прекрасная черта характера. Это было бы очень неправильно, плохо и настораживающе, если бы человек не имел сочувствия к животным. Но человек понимает разную ценность. Разную ценность кошки и человека. Если я, там, не знаю, вижу кошку на улице, я ее, не знаю, могу сфотографировать и выложить в Facebook. Но если я увижу ребенка, который, там, человеческого младенца, который лежит на улице, то наверняка же я встревожусь, начну звонить в полицию. Потому что, ну, не только я, любой законопослушный гражданин, потому что это будет крайне тревожная ситуация, на которую нужно реагировать. Мы все отлично понимаем разницу между человеком и животным. Можно из чистого фрондерства, конечно, говорить, что не понимаем, но это будет неправдоподобно. На самом деле мы эту разницу отлично видим.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто нам писал, звонил, кто просто нас слушал. И увидимся на следующей неделе, в среду, ровно в то же время, что и сегодня. Если вы хотите послушать нас еще раз, то theos.fm – это наш сайт, там есть все передачи в записи.
Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Спасибо, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».